говорят врачи?
Я сейчас в Елизаветинской больнице. Слава богу, нет перелома позвоночника. Сейчас что сделали рентгеновские снимки. Ну, если ушибут ссадины, сотрясение мозга, легкое сотрясение мозга.
Агентства сообщают, что на вас как бы напали специально. Вы просто стояли на ступеньках, и ОМОНовцы набросились на вас, так?
Да, более того, я представился им и показал удостоверение даже. Ну, это не изумило действие. Меня просто стащили за ноги с парапета, там, ударили голову там, от ступени, там, протащили по асфальту, душили там, ну, короче.
То есть явно было указание вас задержать, да?
Да, то я понимаю, что мне нужно было просто изолировать от митинга, как координатор марша, естественно, модерировал процесс, вел митинг, вел колонну. Поэтому я так понимаю, что они поняли, что меня митинг не остановить и наши согласны не остановить, если не убрать координатора марша. В общем, они приняли такие меры.
Борис Вишневский, добрый вечер. Гарри Каспаров назвал факт проведения марша колоссальным успехом оппозиции. Вы согласны с этим суждением? И в чем, собственно, успех? Власть еще раз доказала, что уважать оппозицию и прислушиваться к ее требованиям она не собирается. Вот и все.
Знаете, от власти я не ожидал ничего другого. Но мне кажется, успех акции в том, что Питер проснулся. Успех акции в том, что огромное число людей... Несколько тысяч человек переступили через свой страх и вышли на улицы. Успех акции в том, что они не испугались ни ОМОНа, ни милиции. Они не испугались тех страшилок, которые распространяли перед маршем. В метро транслировали объявление не участвовать в запрещенном митинге. Милиция собирала пресс-конференции. В интернете распространялись якобы абсолютно точные сведения, что уже заготовлены водометные машины, что всех арестуют, и что уже свободные места для будущих задержанных приготовлены в ближайших отделениях милиции. И все-таки люди вышли. Вышли свободные люди, свободные жители города Петербурга, чтобы сказать власти нет, чтобы сказать власти все, что они о ней думают. Вышли люди самых разных политических убеждений, от правых до левых. И я был среди них, я все это видел. Я восхищен, кстати, тем, как вел себя Сергей Гуляев. Я видел, как его задерживали, к сожалению. Я не мог этому помешать, поскольку находился в нескольких метрах от него. И между нами располагался уже целый кордон из ОМОНовцев, которые его хватали. Но мы показали, что мы их не боимся. Меня просто взбесило то, что после марша уже заявило Валентина Матвиенко. У нее уже замечательная версия, что все это провокация, что вот ей показали снятый на митинге плакат «Березовский, мы с тобой», и что вот она теперь понимает, откуда взялись деньги, кто это все устроил. И оказывается, еще два вагона экстремистов из Москвы у нее приехали для того, чтобы, как она любит выражаться, возбуждать население. Но что касается плаката с Березовским, я лично его не видел. Если даже он там и появился, ты думаешь, что это чистая провокация, организованная самой администрацией или Единой Россией, или ФСБ. Они мастера на такие штуки. Никого из нас, участников митинга, судьба Бориса Абрамовича не беспокоит. И заявлять о том, что мы с ним, а он сейчас в Лондоне, мы не собираемся. Мы собрались сегодня совершенно по другому поводу. Что касается экстремистов, приехавших из Москвы, я видел этих людей, это совершенно нормальные люди из другой России. Их приехало там, может быть, около сотни человек. Но если по Невскому шло от 5 до 6 тысяч, то вы понимаете, какую роль там играли эти люди. Но понятно, что нашему губернатору надо заявить о провокаторах, об агентах мирового империализма, как говорили раньше, и вообще о том, что все это направлено на того, чтобы нанести удар по ней лично, по путинской команде, попортить их светлый имидж и прочее, и прочее, и прочее. Значит, я заявляю ответственно, те, кто правит сегодня нашим городом, это мерзавцы и негодяи, и подлецы. Эти люди ответственны за то, что сегодня ОМОНовцы и милиция избивали мирных граждан и их задерживали. Эти люди за это понесут ответственность, они будут сидеть на скамье подсудимых.
Сергей Владимирович, вы согласны с Борисом Вишневским? Вы тоже считаете, что вам сегодня удалось разбудить город?
Я считаю, что после той пропаганды, которая была последние два дня, что... агитация за альтернативные митинги, которые проводили КПРФ по просьбе, я так понимаю, Смольного, чтобы оттащить немножко протестный электорат в разные стороны. Я считаю, что после того, что мы вывели тысячи людей на улицы, и то, что эти люди прошли через 5 кордонов, выставленных на Невском, и мы стали остановиться, мы дальше идти. У нас там лозунги были там звучали, мы идем в Кремль. Мы идем в Кремль. Но осталось 364 дня до выборов президента России, и мы хотим, чтобы ни этот президент, ни его преемники, ни эта преемственность власти нам не нужна. Нам нужна другая Россия, честная, некоррумпированная, свободная. И мы сегодня сделаем к этой свободе еще 1000 шагов.
Гости программы «Итоги недели Радио Свобода», участники прошедшего сегодня в Петербурге марша несогласных, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский и депутат законодательного собрания Сергей Гуляев. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Вадим из Петербурга, добрый вечер. Вы принимали участие в марше?
Добрый вечер. Я, к сожалению, участие в марше не принимал, потому что учился. Но хочу высказать свое искреннее восхищение всеми участниками марша. Мы показали, что мы петербуржцы, любим свой город и свою страну, и нам не все равно, что здесь происходит. Я бы хотел спросить у гостей. Скажите, куда исчез после митинга на площади Восстания Михаил Касьянов? Это первый вопрос. А второй, как вы считаете, какие политические последствия имеет этот марш для города и для страны в будущем? Спасибо.
Спасибо, Вадим, за ваши вопросы. Борис Лазаревич Вишневский.
Я не знаю, куда уехал Михаил Михайлович Касьянов. Я видел, как он выступал на первом стихийном митинге напротив гостиницы Октябрьского у площади Восстания. Я вполне допускаю, что были планы и его задержать, и, возможно, люди, которые с ним приехали, решили не рисковать в этой ситуации.
А вот Сергей Владимирович, кажется, знает точно и хочет добавить.
Я просто был рядом и с Михаилом Михайловичем. И он прошел с нами по Невскому проспекту, практически до Литейного. Дальше я просто попросил Михаила Михайловича. Нас очень трудно было сдерживать, скажем, еще отдельный кордон, держать вокруг него. Мы благодарны ему за то, что он принял с нами участие в этом марше. Я попросил просто, чтобы он позаботился о своей безопасности. У меня есть корка депутата, мандат, который, к сожалению, я тоже не стал. Но у него нет сегодня и этого. Поэтому я просто попросил, как координатор марша, чтобы он поостерегся.
Спасибо большое. Борис Лазаревич, ваш ответ на второй вопрос нашего слушателя.
Я думаю, что последствия будут очень серьезны. Вот когда-то события первой демократической весны, конца 80-х, тоже начинались с небольшого числа людей, которые, как писал Галич, смели выйти на площадь в свой назначенный час. Потом их становилось все больше и больше, тех, кто переступал через свой страх. Вот у нас за последние годы не было массовых митингов в городе. Самые массовые были, когда была монетизация, когда тысячи обманутых стариков вышли на улицы, потому что их власть просто ограбила, вынув у них из кармана даже те мизерные деньги, которые она им платит в качестве пенсии. Но сегодня люди вышли на улицы не потому, что власть покусилась на их карман, а потому что власть покусилась на их свободу, на их право выбирать. Вы знаете, что «Яблоко» в наглой и циничной форме сняли с питерских выборов. Сергей Гуляев был один из членов нашего избирательного списка, хотя он и беспартийный человек, но он наш товарищ. И он прекрасно тоже знает эти все подробности. Они уже известны, наверное, всему миру, как тут с нами здорово поступили. И одна из причин, по которой, конечно, многие люди, я считаю, сегодня пришли на этот марш, это их протест против той карикатуры на выборы, которую им хотят устроить 11 марта. Я думаю, что будут еще массовые акции, и не только в Петербурге. Я думаю, что после того, как люди увидят, что Петербург не испугался выйти на улицы, не испугался прорваться через милицейские кордоны и просто смести их, как пушинку, могут проснуться и другие города. Вот мне звонила прямо перед эфиром моя старая приятельница, журналистка Светлана Гаврилина. Она часто бывает в Минске. Она мне говорила, что когда она посмотрела на фотографии, сделанные сегодня, это просто то же самое почти, что было в Минске, когда лукашенковский режим там разгонял акции оппозиции. Я думаю, что и в Белоруссии, и у нас свобода обязательно наступит. И действительно, вот те первые 1000 шагов, которые мы сегодня сделали, очень важны. Это то же самое, что мы делали в конце 80-х.
Сергей из Москвы нам звонит. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, конечно, очень жаль, что вот именно такое какое-то демократичное такое стремление простых людей экономически улучшить свои жизненные условия натыкается на такие вот подоплеки, типа того, что это какая-то провокация и все прочее. У меня вопрос к вашим гостям, что нужно почитать тем, кто отдает такие приказы? Как минимум Аристотель, наверное, чтобы не повторять такие ошибки. Благодарю.
Борис Лазаревич.
Да ничего им не надо читать. Они все прекрасно понимают. Они же не полные идиоты. Они просто знают, они в этом уверены, что все, что они делали, будет безнаказанным. Они знают, что если Валентина Ивановна Матвиенко – это человек Путина, поставленный им править городом, то она может себе позволить все. Она может бросить милицию и ОМОН на безоружных людей. Она может строить этот газпромский небоскреб 400 метров высотой и изуродовать город. Ну, я же понимаю, для нее этот город, он чужой. Дело не только в том, что она родилась в Шепетовке. Много людей, которые родились не здесь, ощущают Петербург как свой город. А есть многие такие, кто даже и родился, для кого он чужой, и он только мешает организовывать большие бизнес-проекты и отводить бюджетные средства к себе в карман. Дело в другом. Я уверен, что сегодняшнее чувство безнаказанности, которое есть у наших властей, оно ложное. Рано или поздно возмездие наступит обязательно. Я не кровожадный человек, но я верю в то, что будет суд, и на скамье подсудимых будут и Валентина Ивановна, и многие другие, кто сегодня издевается над гражданами, устраивая такие позорные акции, как сегодня, когда фактически армия была брошена против народа.
Михаил Николаевич из Петербурга нам звонит. Михаил Николаевич, добрый вечер. Вы участвовали в марше?
Добрый вечер. Я в марше попытался участвовать, но меня оттерли ОМОН. Вот, к сожалению, я попал туда случайно. И вот у меня вопрос к участвующим. Надо было применить все силы, чтобы предупредить людей, что вот такая акция создается. Потому что у нас все это наболело. Нас отгородили от водоемов, там, где мы все время купаемся, большущими заборами с колючей проволокой. Вот. Везде эти бесконечные коттеджи. Мы не против частной собственности. Но посмотрите на Западе. Ну, в местах массового отдыха нет вот такого безобразия. Куда мы идем? Ради этих несчастных денег, что ли, погубим природу. Все на свете. Ну, дети же ваши, господа правящие, будут же здесь жить.
Спасибо, Михаил Николаевич. Сергей Владимирович, ну вот жалуется наш слушатель, что его не предупредили о том, что будет такая акция. Видимо, было очень сложно это сделать.
Я, во-первых, мы составили порядка 200 тысяч газет. Город был заклеен спикерами, приглашающими на этот марш. А по поводу детей нынешних спасителей, которые будут здесь жить, так они не будут здесь жить. Они уже сейчас покупают, губернатор Матвиенко покупает остров в Эстонии, приобретает эстонское гражданство. Они не собираются здесь жить. Их родина Куршевель. Они там будут жить. Они там строят свои замки, строят свои яхты. Они там хранят свои деньги. И они ждут просто момент, когда вот у нас соберется гораздо больше, чем сегодня на Невском проспекте, чтобы быстренько сесть в заказанные заранее самолеты и уехать отсюда. Это наша родина, это наш город, и мы будем за него биться и отстаивать свободы граждан в нашем городе, в нашем государстве. А это не для них. Они здесь получают нашего города контрибуцию, по сути. Они захватили наш город. Они получают с граждан нашего города контрибуцию.
И... Михаил из Москвы нам звонит. Добрый вечер, Михаил.
Господа, добрый вечер. Во-первых, разрешите поздравить питерцев. Вы сделали свои первые шаги к свободе, а нам это еще пока только предстоит. Теперь по поводу власти. Ну, власть, очевидно, с удобных стульев хочет сейчас пересаживаться на штыки. Не знаю, сколько это она сможет. Вот в связи с этим такой вопрос. Вы сегодня сталкивались вот именно с той самой властью. Как вели себя, вот, скажем, милиция, ОМОН? Ну, там трудно говорить, но, может, какие-то закономерности выписываются.
Борис Лазаревич.
Милиция и ОМОН вели себя по-разному. Большая часть именно милиционеров, как мне показалось, достаточно спокойно относились к происходящему. Было видно, что они не испытывают большого удовольствия от той роли, которая им сегодня отведена. И если бы у них действительно был бы жесткий приказ всех разогнать, ничего не допустить и всех задержать, я думаю, что он был бы достаточно быстро выполнен, особенно в самом начале акции, когда было еще не очень много народу. Вот другое дело, это наш отряд милиции особого назначения. Те как раз на моих глазах людей и задерживали, и избивали, и вели себя достаточно нагло. Но, правда, насколько я знаю, большая часть этих ОМОНовцев, она приехала к нам из каких-то других регионов. Они же согнали все силы чуть не со всего северо-запада. Правда, и среди них были, может быть, какие-то люди, которым было стыдно. Я поговорил с одним из ОМОНовских офицеров немножко, показал ему свое журналистское удостоверение, я еще и обозреватель «Новой газеты», и спросил, не стыдно ли ему от того, что они во всем этом деле участвуют. Ну, было видно, что вопрос ему неприятен, хотя отвечать он на него не стал. Но, тем не менее, я бы не стал бы оправдывать ни в коем случае тех, кто сегодня применял силу против людей. Пусть они и выполняли приказ, но этот приказ, он преступен. Много лет назад в Нюрнбергском трибунале было установлено, что исполнение преступных приказов недопустимо, что те, кто их исполняет, они сами будут преступниками, и наличие приказа никогда не освободит их от ответственности. Вот мне бы хотелось, чтобы наш ОМОН тоже бы это знал. Хотя, повторяю, я ждал гораздо более, пожалуй, даже жестких мер по отношению к участникам марша, судя по той информации, которая распространялась заранее. Могло быть значительно хуже. Правоохранительные органы были в определенной растерянности, их действия были плохо скоординированы, и если бы они лучше подготовились или имели четкие указания, я боюсь, что пострадавших было бы достаточно много среди участников марша, среди мирных граждан.
Ну вот Сергею Гуляеву, нашему гостю, чуть было не сломали позвоночник. Сергей Владимирович, вы хотите что-то добавить?
Я скажу, что там были разные люди. В основном, конечно, я думаю, были там нормальные люди, но есть люди, которые не думают о том, кто перед ними старик, ветеран, блокадник, женщина. Я сегодня пытался оттягивать, там просто там, стыдить, там кричал в мегафон, что вы делаете? Защищал, поднимал людей там с асфальта. Что вы делаете? Посмотри, кого на кого ты руку поднимаешь. И ветер нагадил, как ты хочешь, что ли, добить их. То есть, если люди прошли через Чечню, у них там опускается планка, они перестают анализировать ситуацию, они не понимают, почему они живут плохо, почему их выгоняют из общежития. Они не связывают это с властью Матвиенко. Они вот как собак на этих экстремистов якобы, на этих вот оппозиционеров, и они на нас вот бросили. Хотя бросаться им нужно в другую сторону. Но еще, я думаю, что дойдет до них. Когда их начнут сказать, действительно выгонять из общежития, когда в очередной раз им там не заплатят боевые за командировку в Чечню, они будут бегать по судам там, и обращаться к депутатам с просьбой о помощи, я думаю, что они все это на себя чувствуют.
Звонок Елены из Москвы. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста, я вот между Максимовской и вами назвалась. Я общий характер поняла, но я не слышала конкретно. Но если нежелательно, то не надо повторять, сколько было участников и сколько пострадавших. Но, тем не менее, я поняла, что это значительно более массовое мероприятие, чем в Москве. И вот слова Бориса Вишневского, что это похоже на начало того, что было в 89-м, меня как-то очень вдохновили, потому что я сама, мне уже 67 лет, в 89-м я участвовала активно, сейчас, к сожалению, не могу так. Самое массовое мероприятие, на котором я была, это в Москве на Болотной, там было несколько тысяч, а еще за 2 километра от метро все было вычищено, и стояли огромные количества разного рода формы и неформы граждан, которые отговаривали и запутывали, и не туда направляли. И, в общем, все это было так.
Ну, мы помним митинги, на которые собирались в конце 80-х годов и сотни тысяч человек на Манежной площади. Борис Вишневский, давайте напомним нашим слушателям, сколько, по вашим данным, приняло участие человек в сегодняшнем марше несогласных, сколько было задержано, известны ли вам какие-то более-менее точные цифры?
Абсолютно точные цифры, конечно, мне известны. По моим оценкам, в марше участвовали так от 5 до 7 тысяч человек. Насколько я знаю, задержано не меньше сотни человек, а может быть и больше. Около 20 человек было задержано еще до начала марша. Это и писатель Эдуард Лимонов, и это большая группа активистов из «Молодежного яблока», у которых заранее отняли и порвали все яблочные флаги. Поэтому только один флаг нашей партии был на этом марше. Его держала над головой депутат Наталья Евдокимова, когда выступала. Все остальные отняли, а потом отняли и этот флаг тоже. И я думаю, что не меньше сотни человек были задержаны еще по ходу акции, когда милиция выхватывала людей и тут же их отправляла за решетку в стоящие по соседству свои автомашины. Я не знаю о каких-то серьезных физических повреждениях, вот кроме того, что пострадал Сергей Гуляев. Я очень надеюсь, что его травмы окажутся не очень серьезными, и его здоровье поправится в ближайшее время.
Не дождутся.
Да, в СМИ уже распространяют информацию о том, что якобы где-то на углу Невского и Думской избили какого-то из сотрудников отряда милиции особого назначения. Знаете, я видел, как это все происходило. Вот как эти ОМОНовцы били старушек и стариков, когда они пытались у них вырвать флаги, а те не отдавали и отмахивались, это я видел точно. А чтобы наши пожилые люди бы избили этих здоровенных милиционеров или ОМОНовцев, вот такого я не видел. Думаю, что это выдумки такие замечательные, как всегда. Завтра, наверное, выяснится, что и какие-нибудь международные террористы были присланы в наш город, специально подготовленные, чтобы избивать нашу милицию. У нас наша милиция, она умеет только с безоружными гражданами так поступать. Когда надо граждан защищать от преступников, и ее не дождешься, и не увидишь, и не услышишь.
Я добавлю.
В Чечне ребята Ямадаева и поставили тут на уши завод «Самсон», избили директора там вообще, провели такую акцию захватническую. На этого ОМОНа не было почему-то там. Они какие-то там сидели на базе и не высовывались. Потому что там чеченский ОМОН, там чеченский отряд «Запад», Сулима Ямадаева, бедная Россия, кстати, скоро руки на ротушном полу по локоти в крови наших солдат. Вот их не дождешься. Но в любом случае, сегодня, когда они воевали с этими стариками и пролили кровь этих людей, я скажу, что она полностью на совести губернатора Матвиенко.
Спасибо, я благодарю гостей «Радио Свобода», участников сегодняшнего марша несогласных Бориса Вишневского и Сергея Гуляева и слушателей, позвонивших в нашу студию. В заключение скажу, что корреспондент «Радио Свобода» Виктор Рязунков также был избит сегодня во время марша несогласных. Мы продолжим программу «Итоги недели» сразу после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Петербурге свыше 3000 человек приняли участие в несанкционированном марше несогласных. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», десятки демонстрантов были избиты и задержаны. В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в поддержку прав пенсионеров и ветеранов. В акции приняли участие более 1000 человек. В Красноярске с диагнозом сальмонеллез госпитализировано 90 человек. Все заболевшие были 1 марта на приеме у губернатора. Растет число жертв стихийного бедствия на индонезийском острове Флорес, где после проливных дождей сошли грязевые оползни. По последним данным, погибли не менее 40 человек. Десятки пропали без вести. Американские войска в Ираке наносят удары по позициям повстанцев. Ударам подверглись объекты к северу от Багдада, откуда повстанцы ведут огонь по американским вертолетам. Папа Римский, Бенедикт XVI, назначил нового архиепископа Варшавы. Им стал 57-летний Казимеш Ниц. Ниц – преемник Станислава Вельгуса, который недавно признал, что в годы коммунистического режима поддерживал контакты с секретными службами. В европейской части России в ночь на воскресенье можно будет наблюдать полное лунное затмение. Затмение начнется в 0 часов 30 минут по московскому времени. Луны не будет видно чуть более часа.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Хиллари Клинтон теряет популярность. Азербайджан, нефтепровод и культ личности. Принц Гарри отправляется в Басру. Бритни Спирс – плохой пример для подражания. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Еще совсем недавно Хиллари Клинтон и сенатор-республиканец Джон Маккейн считались фаворитами предвыборной кампании 2008 года. И они, по мнению журнала Time, могли бы стать достойными соперниками. Действительно, когда сильные, яркие личности сталкиваются в борьбе за высший государственный пост, то лучшего и желать нельзя. Но ситуация меняется. Сейчас создается впечатление, что оба соискателя слегка надоели публике и начинают терять набранные очки. Хиллари Клинтон загоняет себя в ловушку, настойчиво отказываясь признавать, что совершила ошибку, проголосовав за ввод американских войск в Ирак. В конечном счете такое поведение может оттолкнуть даже самых преданных сторонников, хотя пока Хиллари уверенно лидирует в лагере демократов. Что касается Джона Маккейна, то по результатам последнего опроса он проигрывает соратнику по партии Рудольфу Джулиани 29%. «Мои взгляды немного устарели», — признался в одном из выступлений сенатор Маккейн. Но это не самое страшное. Главное, чтобы оба претендента не закостенели окончательно.
В разделе «Мировой бизнес» Time публикует статью об Азербайджане. Новый нефтепровод, длиной более 1000 километров, который связал нефтяные поля Каспия с западными потребителями топлива, без сомнения обогатит страну, большинство населения которой – мусульмане-шииты. Азербайджан – светское государство, но говорить о демократии пока не приходится. По мнению международных наблюдателей, президентские выборы 2003 года, когда к власти пришел Ильхам Алиев, невозможно назвать честными. В провозглашенную свободу прессы тоже трудно поверить. Не так давно полицейские задержали американских корреспондентов и допрашивали их в течение 3 часов. Внушительных размеров портреты бывшего президента Гейдара Алиева развешаны по всему Баку, а огромная статуя покойного правителя высится в одном из многочисленных парков. В 3-ю годовщину смерти все государственные телеканалы целый день передавали программы о его жизненном пути. Те же сюжеты показывали на большом экране в центре столицы. Те немногие, которым посчастливилось получить работу на новом газопроводе, с оптимизмом смотрят в будущее. Они верят, что когда через 50 лет Каспийская нефть закончится, их детям не придется бедствовать.
Отправится ли Уиндзор на войну? Так озаглавлена публикация в журнале «Тайм». Знакомое волевое лицо вскоре могут увидеть в Ираке. Но для этого надо улучшить момент, поскольку премьер-министр Тони Блэр объявил о постепенном выводе британских войск. 22-летний принц Гарри, по слухам, должен служить в Басре, но в английском министерстве обороны опровергают эту информацию. Станут ли агенты Королевской службы безопасности неотступно следовать за возможным наследником престола, как это было, когда на Фолклендскую войну отправился его дядя принц Эндрю? В интервью «Тайм» тот признался, что участие в боевых действиях было авантюрой и сплошной нервотрепкой. О том, как переживала королева, можно только догадываться.
Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Линдси Логан. Они повсюду. На фотографиях, в таблоидах, на экранах телевизоров. Девочки их обожают, женщины им завидуют. Сейчас, как никогда раньше, нашим детям упорно навязывают имидж слишком сексуальных и не слишком прилично одетых скандальных знаменитостей. Достаточно вспомнить о последнем нашумевшем эпизоде из жизни Бритни Спирс, которая публично побрила голову и сделала 2 новые татуировки. Все родители прекрасно знают, что дети, рожденные в век всепроникающих средств массовой информации, прекрасно осведомлены о шокирующих выходках своих кумиров. Мальчиков похождения звезд не слишком волнуют, но девочки легче поддаются влиянию и стараются во всем подражать героиням скандальных хроник. Они одеваются как проститутки и не в состоянии без ошибок написать прилагательное «адекватный». В лексикон 7-летних девчонок прочно вошло слово «секси». Они распевают шлягеры непристойного содержания и заигрывают с мальчишками. Кем же станут наши дочки, когда повзрослеют? Ньюсуик полагает, что очень многое зависит от родителей. Ведь даже самые трудные подростки тщательно анализируют поведение близких, прежде чем решить, как поступить. Не стесняйтесь говорить детям правду, даже если возникнет вопрос, почему некоторые знаменитости ходят без трусов и демонстрируют это перед камерами. Не торопитесь осуждать кумиров своих детей. Объясните, что звезды не всегда имеют возможность получить должное воспитание. Главное, чтобы девочка твердо усвоила урок. Носить нижнее белье обязательно.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Неделя без политики. В воскресенье в Америке телеканал Discovery покажет документальный фильм «Потерянная могила Иисуса». Не дожидаясь просмотра, археологи, теологи, священнослужители и историки включили спор о том, кому могут принадлежать останки, найденные в Иерусалиме. С подробностями корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
На пресс-конференции в Нью-Йоркской публичной библиотеке, посвященной выходу фильма, его создатели, израильский режиссер-документалист, живущий в Канаде, Симха Джакобевичи, и режиссер и продюсер Джеймс Камерон, обладатель «Оскара» за постановку фильма «Титаник», продемонстрировали две древних урны в виде каменных ящиков, в которых, как сказали кинематографисты, некогда могли быть останки Иисуса Христа и Марии Магдалины, а также их возможного сына Иуды. На это указывают надписи на древнееврейском и арамейском языках. «Это только начало исследования», — сказал Джеймс Камерон, который потратил 2 года на работу над фильмом. Помимо фильма выпущена также книга под названием «Могила семьи Иисуса». Один из археологов, обнаруживших могилу в 1980 году в пригороде Иерусалима, сказал, что со здоровым скептицизмом относится к утверждениям Камерона, поскольку в библейские времена Иисус, Мария, Иосиф и другие иудейские имена были очень распространены среди евреев. Но он считает, что исследования в этом направлении надо продолжать. Другой археолог тоже говорит, что могила могла принадлежать людям с именами Иисус, Мария, Иосиф, Мария Магдалина и Матфей, но это вряд ли имеет отношение к Христу. После того, как захоронение было обнаружено, кости, в соответствии с иудейской традицией, были немедленно перезахоронены. Анализу ДНК подверглась, можно сказать, пыль останков. Тем не менее, было установлено, что кости принадлежали мужчине и женщине, не состоявшим в родстве, а значит, мужу и жене, иначе их бы не положили вместе. Если поверить, что останки действительно принадлежат Иисусу Христу, то может ли это разрушить веру христиан в воскресение, главный постулат христианства? Вот что думает об этом научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Патрик Феган. Это чистая погоня за сенсацией. Для христианства воскресение и затем вознесение – основа веры. Попытки разрушить эту основу были и будут. Новый фильм – одна из таких попыток. Пусть не смущает слово «документальный». Это такая же фантастика, как нашумевший «Код да Винчи» на ту же тему. Ученые могут исследовать факты жизни Христа и делать открытия, которые не обязательно будут противоречить описаниям Евангелия. Поиски истины должны приветствоваться. Поиски сенсации любой ценой или развенчания веры любой ценой – вряд ли. Я уверен, что трудно найти серьезных исследователей христианства, которые бы стали дрожать от страха из-за фильма мистера Камерона. Так считает Патрик Феган из фонда «Наследие». Сам режиссер Джеймс Камерон попросил критиков не спешить с суждениями до того, как они увидят фильм.
Сенсационным успехом прошла в Лондоне премьера пьесы Питера Шеффера «Конь», в которой главную роль сыграл 17-летний Дэниел Рэдклифф, звезда фильмов о Гарри Поттере. О его театральном дебюте рассказывает Наталья Голицына.
Театральный дебют Дэниела Рэдклиффа вполне мог стать провалом для не имеющего театрального опыта юноши. Роль, которую ему пришлось сыграть в театре Гилгуда в лондонском Уэст-Энде, могла стать провальной и для опытного актера. Однако, по общему мнению критики, Дэниел блестяще справился с необычной, экстравагантной, даже для современной сцены, ролью. Начать с того, что игравший мальчика-волшебника юный актер должен был находиться на сцене в обнаженном виде и заниматься сексом сексом со своей подружкой, которую играла Джоанна Кристи. При этом зрители сидели не только в зале, но и на сцене за спиной актеров. Надо сказать, что сам сюжет пьесы Питера Шефера, в которой дебютировал герой фильмов о Гарри Поттере, может стоить Дэниелу любви его юных фанатов. Эта роль уже шокировала их родителей. И дело даже не в стриптизе, который демонстрирует Рэдклифф. Главный персонаж пьесы «Конь», 17-летний помощник конюха Алан Стрэнг, ощущает сильнейшую эротическую тягу к лошадям, которая переходит в сексуальное наваждение. Это плохо контролируемое чувство делает его импотентом. Он не может заниматься любовью со своей подругой и возлюбленной, переживает сильнейшую психическую травму и в результате ослепляет 6 лошадей. Причину этого поступка, который юный конюх отказывается объяснить, возможно, что он и сам не понимает мотивов своего преступления, пытается понять психиатр доктор Дайсерт, которого играет Ричард Гриффит. Зал театра Гилгуда на премьере пьесы Шефера был заполнен до отказа самой взыскательной публикой. В первых рядах можно было увидеть элиту британского театра и кино Стивена Фрая, Миранду Ричардсон, Кристиана Слейтера и многих других знаменитых актеров и актрис. И уж если эта публика стоя устроила бурную овацию Дэниелу Рэдклиффу, значит, его дебют не только успешно состоялся, но и стал блестящим трамплином во взрослое актерское будущее.
Французская полиция разыскивает похитителей двух полотен Пабло Пикассо. Картины исчезли из парижской квартиры внучки художника Дианы Видмайер в ночь на 27 февраля. Из Парижа сообщает Наталья Рудкевич.
Пабло Пикассо, скончавшийся в 1973 году, известен не только как самый дорогой художник современности, но и как тот, чьи картины чаще всего похищаются. Кража двух полотен из квартиры внучки Пикассо Дианы Видмайер – лишь очередной эпизод в долгой серии краж работ великого испанского мастера, долгое время жившего во Франции. Обе похищенные картины – семейные портреты. На одном 1938 года изображена дочь Пикассо Майя с куклой. Моделью второго портрета, сделанного в 1961 году, является последняя жена художника Жаклин. Общая стоимость двух похищенных полотен составляет около 50 миллионов евро. Как ворам удалось вынести картины, которые, по утверждению владелицы, были снабжены надежными предохранительными устройствами, говорит адвокат потерпевшей Поль Ламбар. Кража была совершена в ночное время, скорее всего, между 3 и 4 часами утра. Сама Диана Видмайер и ее гость спали и ничего не слышали. Они обнаружили пропажу только на утро и сразу же обратились в полицию. Для госпожи Видмайер потеря исчисляется не только миллионами евро. Она очень дорожила обеими картинами и в особенности портретом своей матери, Майи Пикассо, в детском возрасте. Потерпевшая намеревается выступить истцом в уголовном процессе и оказать всю посильную помощь полиции. Юрист также подчеркнул, что продать эти полотна было бы нелегко. «Эти холсты известны во всем мире, их знают везде», — сказал он. Расследованием преступления занимается бригада по борьбе с бандитизмом парижской уголовной полиции. Следователи не обнаружили следов взлома. По их мнению, это свидетельствует о том, что работали настоящие профессионалы. Других краж в здании не зафиксировано. Воры знали, что искали, утверждают в полиции. Следователи подозревают, что воры использовали отмычки для того, чтобы проникнуть в квартиру. Прорабатывается также версия, согласно которой данная кража была заказной. Однако пока подтверждения этому нет. Как утверждают в полиции, чаще всего подобные похищения – дело рук жуликов, которые надеются сами сбыть с рук многомиллионные шедевры. Однако обычно сделать это им не удается. Именно поэтому большинство ранее украденных работ Пикассо было в конце концов возвращено их законным владельцам. Остается надеяться на то, что в случае неудачи с продажей картин грабители их не уничтожат. Это, увы, также случается, констатируют специалисты из отдела по борьбе с кражами культурных ценностей.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. Уфа-Ленд, 110 гектаров земли в Квебеке с лесом, озерами, сараями, жилыми домами, офисами, амфитеатром и полноразмерной копией летающей тарелки, продается. Ее хозяева, возможно, самая знаменитая религиозная секта последних лет, раэлиты, покидают Канаду. Из Монреаля сообщает журналист Остап Кармоди.
Раэлианское движение зародилось более четверти века назад, когда бывший французский певец, гонщик и автожурналист Клод Варильон увидел в кратере потухшего вулкана летающую тарелку. По словам Варильона, вышедший из тарелки инопланетянин объяснил ему, что прилетел на Землю с единственной целью — передать землянам послание. Встречи с пришельцем длились 6 дней. За это время бывший автогонщик узнал, что люди были созданы инопланетянами в результате генных модификаций. А сами инопланетяне являются никем иным, как Элохим, ветхозаветным богом. В 1975 году Элохим снова явились Варильону и даже взяли его на свою планету, где он имел продолжительные беседы с Моисеем, Буддой, Иисусом и Мухаммедом. Вернувшись на Землю, Клод Варильон объявил себя мессией и взял новое имя — Раэль. Вскоре после этого и появилось движение раэлитов, считающих, что спасти человечество должны генетически модифицированные продукты, нанотехнологии и свободная любовь. В начале 90-х сектанты перебрались из Франции, где их, как они считают, преследовали за убеждения, в более терпимую Канаду. Там секта и стала по-настоящему знаменитой. Произошло это в 2002 году, когда созданная раэлитами биотехнологическая фирма «Клонейт» объявила о рождении первого клонированного человеческого ребенка. О событии сообщили все мировые средства массовой информации. Бездетные пары ринулись записываться в очередь. В 2003-м, по заявлению фирмы, было клонировано уже 15 детей. К сожалению, обещанные доказательства этого научного прорыва так никто и не увидел. Шумиха потихоньку сошла на нет, о раэлитах забыли. Снова напомнили они о себе только сейчас, объявив о продаже своих владений. По словам пресс-секретаря движения, последователи Раэля решили перебираться на юг, в США. Участок продается за $3 миллиона, и, по сообщению пресс-службы, к нему уже проявляют большой интерес потенциальные покупатели со всего мира. Уфоленд мало напоминает забитые адептами и залитые ярким солнцем индийские ашрамы. Стоя в 15 градусов мороза на пронизывающем ветру перед закрытыми воротами, за которыми почти отсутствуют следы человеческой жизни, довольно трудно поверить в огромную популярность секты, в которой, по словам ее основателя, состоит 55 тысяч человек. Да и в большой наплыв покупателей тоже не очень верится. Кажется, не верят в него и сами продавцы. Ни один из контактных телефонов раэлитов не отвечает, не работает и коммутатор, висящий на воротах. На обратном пути мы заезжаем в ближайший городок. «Да», — сообщает хозяйка булочной Линда, — «они часто покупали у меня пироги и сладости. Нет, общаться они не любили, нет, даже о погоде не разговаривали». Линда не думает, что отъезд секты как-то скажется на городке. Их и было-то человек 50-60, не больше, да и те почти все давно разъехались. Нет, жалеть об их отъезде мы не будем. Что вы, они нам никогда не мешали, просто их и раньше-то было почти незаметно.
Остап Кармоди из Квебека. Между тем, бывший министр обороны Канады Пол Хилье потребовал, чтобы правительства стран всего мира рассекретили и начали использовать космические технологии, полученные при падении НЛО, чтобы остановить процесс изменения климата. Космические корабли инопланетян перемещаются на очень большие расстояния, поэтому должны быть оборудованы передовыми двигателями и использовать очень хорошее топливо. Инопланетные технологии могут стать альтернативой нефти и газу, которые использует человечество, заявил Хилье. Ранее бывший министр обороны Канады заявлял, что видел НЛО своими глазами. Радио «Свобода. Итоги недели». Программу продолжит обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
26 февраля в Петербурге состоялся первый съезд партии «Справедливая Россия». Лидер партии Сергей Миронов ясно продекларировал курс на построение в России социализма 21 века. Как отмечает обозреватель Ленты.ру Татьяна Щеглова, аналогичный курс не так давно провозгласил президент Венесуэлы Уго Чавес.
Модель социализма 21 века по Чавесу предусматривает национализацию энергетического и телекоммуникационного секторов экономики, реорганизацию органов власти, армии, правоохранительных структур, административно-территориального деления страны, системы образования и регулирования практически всей социально-политической жизни Венесуэлы. Все эти ностальгически знакомые мероприятия, как видно, пользуются большим успехом в этой богатой нефтью южноамериканской стране. Однако не только там. Без таких простых и эффективных методов не обойтись и в деле построения вселенной всеобщей справедливости, как выразился, выступая на съезде, Сергей Миронов.
Как подчеркивает Татьяна Щеглова, забавно, что вся советская риторика вполне сгодилась в качестве идеологической платформы партии, специально созданной для придания устойчивости политической системе страны.
Как выяснилось, вторая партия власти у нас оказалась социалистической, что было довольно неожиданно. Как всегда, стоит согласиться с метким высказыванием Виктора Черномырдина, какой бы партию власти ни создавал Кремль, все равно в итоге получается КПСС.
Российские партии в преддверии выборов 2008 года создают межпартийное совещание по внешней политике, сокращенно МСВП. Соглашение об этом подписали все 5 партий, имеющих фракции в парламенте: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» и «Народная воля». О чем, собственно, идет речь, по мнению экспертов русскоязычного интернета? Как пишет заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский на сайте «Газета.ру», отныне в России внешняя политика исключена из перечня тем партийной конкуренции на выборах. По его мнению, мы получили еще одно прямое доказательство желания Кремля перед лицом стремительно нарастающего противостояния с Западом исключить малейшую критику внешнеполитического курса России всеми силами, которым будет дозволено попасть в следующую Думу. Перед лицом внешних врагов, которых назначит Кремль, все партии должны демонстрировать полное единство.
В демократических странах недовольство населения и выражающих взгляды разных его слоев политических партий внешнеполитическим курсом страны очень часто приводит к смене власти на выборах. И к смене курса тоже. Нашему населению советская пропаганда десятилетиями внушала, и теперь после небольшого исторического перерыва продолжает внушать ненависть к западной цивилизации, желающие помешать российской идентичности и нашему великому особому пути. И россияне любые проявления антиамериканизма поддержат наверняка. По крайней мере, заблуждение, будто бы растущее бытовое хамство российской политической элиты во внешнеполитической риторике означает подъем России с колен, большинство наших граждан, несомненно, разделяет. Проще говоря, угрозы кремлевским от народа из-за недовольства внешней политикой нет никакой.
Сколько-то лет тому назад в городах нашей страны около станций метро и больших супермаркетов появились, поеживаясь и подпрыгивая от холода, немолодые, как правило, мужчины и женщины с понавешенными на них картонными щитами, предлагающими разные увлекательные вещи, наподобие ликвидации юридических лиц. Ни в малейшей степени не ощущая себя юридическим лицом, я все равно всякий раз вздрагиваю и поеживаюсь. Пишет известный публицист и литератор Лев Рубинштейн в эссе под заголовком «Тело как дело» на сайте «Грани.ру».
Раньше я пытался всматриваться в физические лица этих людей, называемых иногда людьми-бутербродами. Их лица исполнены отрешенности от всего мирского, а глаза направлены куда-то внутрь. Эти лица, эти тела вообще не несут никакой информации. Про этих людей не хочется знать ничего. Ни того, где они учились, ни того, женаты они или нет, ни того, есть ли у них дети и сколько.
Как пишет Лев Рубинштейн, под известным фразеологизмом «торговать своим телом» всегда было принято понимать лишь один, хотя и освященный почтенной традицией, род человеческой деятельности, пышно и эвфемистично называемый древнейшей профессией. Но ведь это же, восклицает автор эссе на сайте «Грани.ру», абсолютно несправедливо.
А чем, скажите на милость, торгуют актеры, фотомодели, подиумные барышни с ногами и бюстами, цирковые акробаты, фигуристы и борцы сумо? Интеллектуальной собственностью, что ли? Душой, может быть? Телом в известном смысле торгуют телеведущие, проповедники, политологи, карьерные дипломаты, колдуны, депутаты обеих палат и даже, страшно сказать, президенты. Но все они, как правило, торгуют одной лишь частью тела, официально именуемой «лицом». А чаще словом куда более экспрессивным и куда менее цензурным.
Если мы хоть как-то социализированы, мы так или иначе себя предлагаем. Мы предлагаем свои имиджи, а они невозможны без телесной составляющей. Просто уже хотя бы потому, что мы так или иначе одеваемся или носим те или иные прически, мы вольно или невольно, сознательно или бессознательно себя осознаем как товар.
Мнение литератора и публициста Льва Рубинштейна. «Тело как дело». Сайт «Грани.ру».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Человек недели «Радио Свобода», обладатель премии «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» Мартин Скорсезе. Он получил «Оскар» за фильм «Отступники», который также признан лучшим фильмом года. Скорсезе – автор около двух десятков кинофильмов, среди них такие известные, как «Последнее искушение Христа», «Казино», «Таксист», «Авиатор». В общей сложности он 5 раз номинировался на премию «Оскара» как лучший кинорежиссер, но получил золотую статуэтку лишь в этом году. «Человека недели» представляет Александр Генис.
Когда пришла пора вручать «Оскара» за режиссуру, и на сцену вышли три «Амигос» — Коппола, Спилберг и Джордж Лукас, всем стало ясно, что это трио голливудских небожителей прямо на глазах зрителей станет квартетом. Конечно, недовольных хватает. Раздраженные блогеры строчат жалобы на Академию, якобы наградившую режиссера не за новый фильм, а за старые заслуги. Но с ними вряд ли бы согласился зал. И тот, который аплодировал Скорсезе стоя, и тот, обобщенный статистикой зрительный зал Америки, что уже принес награжденным «Отступникам» 100 миллионов в прокате. Впрочем, Скорсезе не только не гнался за зрителем, но и не шел ему навстречу. Достигнув успеха, он часто сворачивал в сторону, снимая то, чего от него не ждали. Как все большие художники, Скорсезе всегда готов начинать сначала, ставя при этом каждый фильм словно последний. Сам он называл такую тактику режиссурой в стиле камикадзе. И все же есть у Скорсезе один сквозной мотив, от которого ему никогда не удавалось уйти надолго. Это насилие. Оно, объяснил режиссер, провоцирует такую драматическую ситуацию, которая ставит перед героем лишь экстремальные вопросы. Именно эти, говоря по-бахтински, вопросы у крышки гроба открывают в фильмах Скорсезе католический темперамент их автора. Режиссер, мечтавший стать священником, человек, которого в жизни интересует лишь кино и религия, Мартин Скорсезе постоянно ведет со зрителем жесткий и жестокий теологический диалог. Кто бы ни был его героем, ангел-мститель из «Таксиста», Иисус, соблазненный частным семейным счастьем из «Последнего искушения Христа», или просто крутые парни, не ждущие, да и не заслуживающие прощения, все они воплощают, олицетворяют и иллюстрируют сугубо христианскую проблематику. Дело в том, что Скорсезе, снявшего столько гангстерских лент, включая и награжденных сейчас «Отступников», не интересует мафия. Преступление для него всегда было кинематографической ипостасью греха.
О Мартине Скорсезе говорил Александр Генис. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсер Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Рейдерство в сельской местности или как при помощи местных властей отнимают землю у простых людей. Суд по делу Михаила Трепашкина. Издательская деятельность «Мемориала». Оставайтесь на волне свободы.
Мы будем продолжать наши попытки убедить Иран вернуться за стол переговоров.
Ураган такой силы не обрушивался на Тбилиси последние 50 лет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если бы мы издали, например, «Майн кампф», нам было бы понятно, с чем была проверка. Но это учебное пособие.
Геноцид! Геноцид! Сербия! Геноцид!
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.